Здравствуйте, это программа «Открытая студия», и у нас сегодня в гостях директор муниципального предприятия «Горэлектросеть» Анатолий Коваль. Анатолий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришли. Давайте начнем сразу же с активной работы «Горэлектросети». Ваша работа видна. Вы то там, то здесь отмечаетесь, либо праздничной иллюминацией в городе украшаете каким-то торжественным случаем наш Железногорск, либо просто элементарно освещаете улицы и автолюбителям. Просто комфортно, и пешеходам в вечернее время всегда комфортно. Расскажите, какие у вас планы впереди
у предприятия? Спасибо за такую положительную оценку. На этот год намечены основные наши объекты. Это наружное освещение улицы Енисейской. Это от КПП 1 до пожарной части номер 4, ну, до бывшего ДОКа. И освещение... известного в народе как косой переезд.
Очень аварийное место, да. И достаточно с такой печальной,
да, биографией. Печальная статистика. Очень ее недавно я услышал. Ну, получили мы задачу вот эти два проекта реализовать в этом году. Это, я думаю, первостепенные наши объекты.
Почему так долго к косому не приступали? Ведь эта статистика уже не первый год вот настолько огорчает людей.
Ну, вообще, насколько мне известно, администрация города по этому вопросу довольно давно работает. Был сделан проект реконструкции автодороги и вместе с ней освещение вот этой Красноярской, Южной, по-моему. Часть этого проекта была реализована на Т-образной перекрестке. И там уличное освещение есть, дорога широкая, новая. Ну, насколько я понимаю, в стране у нас просто деньги брошены все на социальные проекты, на обеспечение социальных вопросов в первую очередь, поэтому вот как-то реализацию этого проекта пока отложили. Ну и так как все-таки освещение надо выполнять, ну, задачу поручили нам. В данный момент мы делаем два проекта этих. Я думаю, в ближайшее время готовы будем приступить и к реализации работы.
Что предусмотрено в этих проектах? Какой объем работы? Можно там как-то в километрах, в метрах это обозначить? Может быть, в количестве финансирования?
Ну, вот в километрах, метрах не могу сказать. Ну, на Енисейской улице будет установлено порядка 100 опор освещения. Достаточно большой объем. На косом переезде не планируется вот в этом году большие объемы работ. Хотя бы осветить две остановки, пешеходный переход и перекресток сам. Я не думаю, что там будет много опор, но в перспективе, я думаю, мы заложим и в проекте, и физически, ну, достаточно большое сечение кабельной линии, чтобы в перспективе нам, например, одну нитку пустить, ну, от перекрестка в сторону ДОКа, то есть освещение, ну, чтобы выдерживала кабельная линия, а вторую в сторону школы космонавтики. Ну, то есть, если будет дальше потребность, то есть мы, я думаю, сможем доработать этот проект. Ну, то есть, вот это такие планы у нас.
Скажите, какие, наверняка, вот и ГИБДД к вам обращается, и вы присутствуете на комиссиях по безопасности дорожного движения, какие еще критические участки обсуждаются, что вот хотелось бы там, чтобы было побольше освещения? Есть вот в планах, в перспективе что-то подобная работа?
К нам вчера в гости приходил Сергей Евгеньевич Пешков. Он сказал, что... в планах все городские улицы должны быть освещены.
Ну и посмотрел еще на меня. Больше, чем есть.
Нет, все улицы. Просто у нас сейчас не все. Городские улицы считаются и Южная, и Красноярская, и Енисейская, и Загородная, там, ну, Промышленная. То есть все эти улицы, и Шевера. То есть все эти улицы считаются улицами населенного пункта, да, там, поселок Шевера, либо
конечно,
города Железногорска,
зато...
да, всех поселков. То есть он сказал, что в перспективе все должны быть освещены. Ну, как бы, я так понял, что это наказ. Ну, я сказал, мы будем стремиться, конечно, к этому. Поэтому вот все улицы, на которых нет освещения, ну вот их надо постепенно приводить в порядок.
Это работа на перспективу 5, 6, 7 лет? Скольки лет, как вы планируете? Или это гораздо быстрее надо сделать? Как требует того?
Ну, там достаточно большой объем средств надо будет вложить и физических, и финансовых, поэтому тут мы еще не анализировали, за какой период это произойдет. Ну вот смотрите, я вот возглавляю предприятие 4-й год, за это время нам вот передан уличное освещение на Ленинградском, это кольцо УПП, вот этот был сделан, помните, какая там темень была? Потом вот Красноярская улица, часть от старого ГАИ, так называемого, почти до школы космонавтики. Вот в прошлом году было сделано освещение поселка Новый Путь нами. То есть Вот в Новом Пути, могу сказать, мы делали там 2 с чем-то километра освещения. Это старая деревня, всю полностью осветили. Да. То есть, как бы, что ничего не делается, нельзя сказать. За какой период мы сможем освещение всех улиц сделать? Ну, наверное, это тяжело пока переварить. Ну, надо посмотреть, как у нас вот получится то, что мы запланировали на этот год. Ну, следующий, дальше продолжим.
Вы сказали, затронули тему финансирования. Так и просится вопрос. Кто финансирует эти работы? Как-то из своих средств, либо это бюджет оплачивает? Может быть, гранты какие-то подключаете, не знаю?
Мы вообще муниципальное предприятие, поэтому собственник нашей администрации, то есть она решает, как тратятся наши деньги. Да. И у нас есть амортизационные отчисления, которые накапливаются. То есть и за счет них мы можем либо реконструировать что-то имеющееся, либо строить новое что-то. Ну вот за счет амортизационных отчислений пока так планируется. Дальше ну, посмотрим, во что вылезет. На данный момент мы делаем проекты. Посмотрим, как бы, ну, во что станет эти новые объекты. Да.
А бывает так, что вот ограниченное финансирование, и выше этого прыгнуть не можете? Финансирование из бюджета, имеется в виду муниципальный контракт какой-то.
Вообще нам компенсируют по факту, то есть ну, то, что фактически затратили, да. Ну, конечно, какая-то цифра прописывается в бюджете. Да.
Ну, вот у Горэлектросети есть муниципальный контракт?
Ну, да, конечно. Да?
Что в него входит, какое задание? Обслуживание, либо вот как раз вот эти работы, что надо сделать освещение?
Нет, ну, эти работы туда не могут входить. Только вот обслуживание действующих объектов. Это наружное освещение, это праздничная иллюминация и празднично, и к Новому году все входит в задание, и обслуживание светофорных объектов, постоянное поддержание их в работе.
Анатолий Николаевич, вот особенно в переходный период, когда уже темнеет быстро, светлеет непонятно как, во сколько, уже в 10 утра, автолюбители жалуются на плохое освещение городских улиц. Некоторые участки, не говорю, что на все. Вы на эти жалобы реагируете? Потому что и в СМИ об этом говорились. Может быть, к вам какие-то жалобы поступали. Проводились ли проверки этих участков, освещения, замеры?
Ну, проверки мы периодически проводим. Проводить их сплошным, как сказать, ну вот все улицы прям замерить и просто рука не поднимается, достаточно опасно, потому что проводить надо в ночное время, людей отправлять на дорогу, вы видите, сколько сейчас транспорта, они должны, то есть, на середине мерить освещенность.
Выходить
есть,
на центр проезжей части.
Да, то есть, достаточно опасно, ну, конечно, замеры мы производим, то есть, там, где мы мерили по жалобам или как-то, у нас соответствует освещенность, ну, нормам. Вообще, есть 3 категории дорог. А, Б, В у нас. Еще помимо категорийности дороги есть ее загруженность. Вот за час самый загруженный, например, час. Это, ну, час пик, я думаю, у нас Ленина. Вот отслеживаем в оба направления, считаем количество машин передвигающих. И потом принимаем, какая освещенность там должна быть на улице. Ну, вот Ленина анализировали, я думаю, она самая такая загруженная. Освещение там, скажем так, старое довольно-таки уже. Ну, то есть, еще по тем нормам, когда ты проектируешь. Вот оно соответствует. Вот, кстати, в прошлом году мы заменили там светильники на светодиодные, там современные, как популярные, модные.
Ну, вот есть белый свет и желтый свет. Да, какой из них лучше?
Ну, лучше тот, который дает нормальную освещенность.
А какой?
Ну, вот мы заменили натриевые лампы желтые на светодиодные белые. Замеры сделали, то есть 15 показывает освещенность люкс. А вот желтые 20, 20
соответствует. То есть желтые лампы, это более, ну, как, ну, не энергосберегающие, что ли, или как они?
Ну, на самом деле, вот смотрите, мощность тех, которые стоят на Ленина улице, светильников ЖКУ, по-моему, если не ошибаюсь, натриевых, 250 ватт. Вот светодиодные ставили, светодиодные, порядка 200. Ну, небольшая разница.
Небольшая экономия.
Но они не вытягивают, то есть это уже нарушение будет.
Вы приняли решение ставить желтые, да, лампы?
Да.
Ну, будем говорить по простому языку. Желтые,
белые. Да, конечно. Мы белые убрали на улицы, скажем так, ну, которых нет таких требований по освещенности. Вот на северную поставили.
Вот про северную хотела вас спросить. На северной такие же лампы стояли?
Да, почему такие там? Же. Ну, все равно надо где-то экономить, и если допускается. Причем кто-то хвалит белый свет, кто-то ругает. Вот, когда мы поставили светодиодные светильники на улицу Ленина, мне звонили, жаловались люди, верните обратно желтый свет.
Правильно, есть, люди правильно.
Нет, а кто-то говорит, вот у нас раньше был белый свет, а вот эти желтые, они плохо светят, вот нам не нравится. То есть, ну, сколько людей, столько мнений.
Ну, по моему мнению, желтые лучше, вот, по крайней мере, для автолюбителей.
Он дает как-то больше рассеивается и равномерность дает какую-то. Вот светодиодные у них Ну, еще и работать, видимо, над ними
они
надо.
Они как-то концентрируются наверху.
Да, у них очень много темных пятен. И, кстати, вот сегодня буквально разговаривали с начальником участка наружного освещения. Он смотрел передачу, какую-то новости про Москву. Там стоят натриевые лампы. Ну, Москва, скажем так, достаточно небедный город, да, там, наверное, который деньги там... Ну, готовы тратить на любое современное там, наверное, ноу-хау. Ну, вот у них натриевые лампы, то есть, видимо, тоже они, я думаю, они изучали этот опыт. И в Красноярске, кстати, тоже я разговаривал со специалистами из города Красноярска, управления городского хозяйства, тоже они как бы больше натриевые. Ну, посмотрели, сравнили, может быть, еще ну, не совсем готовы светодиодные. Они где-то хорошие, да, их надо применять вот подсветки.
Ну, может быть, не на фонарные столбы, когда на улицу это требует освещения.
Пока мы вот не нашли таких, которые бы нас удовлетворили и нормы, соответствовали нормам.
А хочется вернуться чуть-чуть выше. Скажите, все-таки, когда вы приступите, вот, например, к той же Южной? После того, как сделаете вот этот проект, Енисейская и Косой?
Ну, я думаю, что в этом году у нас достаточно много и по вот этим объектам.
Ну, правда, Южная прям требует. Там уже...
Честно говоря, я тоже, да, проезжал в ночное время, как-то вот раньше не обращал внимания. Ночное время по освещенной...
Надо все пробовать на себе.
И не по освещенной. Ну, и я не вожу автомобиль, я поэтому в качестве пассажира. Ну, да, как бы страшновато ехать, не дай бог, кто там, ну, не видно, идет кто-то, не идет по дороге.
Да, учитывая тем более еще порой качество нашего дорожного покрытия.
Вот что поделать. Первоначально улицы были заасфальтированы, но вот таких требований, видимо, не было, и уличное освещение не было смонтировано, поэтому нам сейчас приходится это выходить из этой ситуации постепенно.
Анатолий Николаевич, всегда хочется спросить, когда видишь в дневное время горят фонари и думаешь, говорим об экономии, почему горит в 12 часов дня вот так прям линия полуулицы горит. Что это?
Ну, работы? Это ремонтные работы, конечно.
Ремонтные
да,
работы.
Меняют лампы, смотрят, которые не горят.
А как смотрят, если никого нет? Просто горят. И рядом никого нет.
Я думаю, что бывает, знаете, как, то есть, например, с одной точки питания запитаны там, например, две улицы. То есть, если на этой нет, значит на другой. Ну, звонят, как правило, люди у нас, ну, молодцы, бдительные, звонят, говорят, горит освещение на такой-то улице. Я звоню начальнику участка, и он мне, да, докладывает, да, там ведутся работы. Либо я уже знаю об этом, что там ведутся работы. Такого, вот, знаете, чтобы просто горело, не отключили, ну, и... Я как бы не припомню.
Знаете, хочу вам сказать большое спасибо и комплимент, наверное, в вашу сторону, в сторону вашей работы, что вы всегда очень оперативно реагируете, если, например, мы, журналисты, звоним вам и говорим, вот вы знаете, поступила жалоба от населения, вы достаточно оперативно реагируете на ситуацию и никогда не скрываете, даете комментарии смело. Спасибо вам вот за это огромное. Очень часто садоводы жалуются на работу, вот у них отключается, и всю жизнь практически парализуется в садах. У вас как-то заключены договоры у вашего предприятия с обслуживанием садоводческих кооперативов? И как оперативно вы реагируете на отключение света в садах?
Да, заключены. Часть садоводческих кооперативов, ну, кто решил с нами связаться.
Решил с нами связаться, как-то вы так.
Нет, ну, вообще, садоводы вправе заключать договора с другими обслуживающими организациями, как бы это не секрет, я думаю, они об этом знают. Ну, кто решил с нами заключить, мы с ними работаем. Ну, я надеюсь, они на нас не в обиде.
А да. Выходные дни устраняете неполадки?
Да, конечно. Вот, кстати...
Не так давно, да?
Да, вот прошедшие выходные. Вот когда не так давно, это когда 9 мая завалило снегом. Ну, тут, конечно, мы начали по садам работать. Ну, просто все силы, и в том числе нас попросили поучаствовать.
Восстановление. Жилые дома были отключены,
да,
конечно, и поселки.
Да, воды не было. То
и
есть
воды.
Вот эти вот линии. То есть мы всю технику, ну, не всю технику, ну, выделили часть техники для устранения вот этих вот повреждений. Ну, а люди вообще оперативно, выездная бригада обследовала наши сети. Ну вот, кстати, в эти выходные, по-моему, если не ошибаюсь, в субботу прошедшую, тоже был сильный ветер, тоже падали деревья, тоже отключались воздушные линии. В чем проблема, что линии идут по лесу зачастую. И охранная зона, она не такая большая, чтобы как бы даже дерево, если упадет, ну, из-за охранной зоны, то есть оно все равно может достать воздушную линию. То есть выехали, и, по-моему, в воскресенье у всех уже был свет, то есть не дожидаясь рабочего времени. Конечно, если повреждение там какое-то серьезное, что кабельную линию надо ремонтировать, это бывает и не один день можно делать. То есть проблема садоводов еще в том, что, ну, в том, что по лесу, конечно, их линии идут, и в том, что они потребители третьей категории, у них одно питание. Если что-то где-то сломалось, то надо восстанавливать. То есть нельзя переключить
их на другое. Вдруг, их ставят в очередь, грубо говоря,
Ну, не в очередь, нет. Ну, такого не бывает, что прям в долгую очередь. Сразу, конечно, стараемся ликвидировать. Просто надо время для восстановления. Если, например, вот в жилых домах мы потребители, как правило, второй категории, есть второе питание. Один кабель, например, повредился, кабельная линия, можно запитать по резервному питанию. То у садоводов такого нет. Ну, вы представляете, я так понимаю, что сам садовод, все сбрасывались для организации электроснабжения. То есть, если бы этих денег потребовалось в два раза больше, то есть и так, я думаю, что люди отдали, ну, существенные деньги для того, чтобы построить электрические сети. А тут как бы в два раза больше, ну, это...
По поводу отключения света и воды как раз на празднике 9 мая водозаборные сооружения были отключены из-за вот этих аварий. Хочется спросить, почему нет резервного генератора? Почему люди остались без воды? Может быть, это вопрос не к вам, конечно?
Вопрос, да, не ко мне.
Ну, его не было, да, насколько я понимаю?
Кого?
Резервного генератора, который бы давал.
Ну, это надо Гортеплоэнерго задавать вопрос, потому что это их скважины, как это вообще реально, потому что генераторы, понимаете, у них скважины разбросаны по, там, по большой территории, и я так понимаю, что на одну скважину нужен какой-то мощный генератор. Какая мощность у их скважины? И, то есть, ну, вы представляете, какие-то затраты. Вообще там достаточно много резервных питаний, то есть там 4 линии идет, плюс к этим 4 линиям еще 2 линии, 4 основных линии, которые резервируются, плюс еще 2 линии есть. Ну, просто такая, это действительно было какое-то стихийное бедствие, что... И воду не отключали, просто напор такой был, что не всем она доставалась.
Все понятно. Почему хочется, одна из ваших работ, вот вы выше упоминали о том, что входит обслуживание и установка светофоров. В городе, я думаю, все заметили, появились всплошную просто новые светофорные устройства и все жидкокристаллические практически, то есть мы идем в ногу со временем. И появились говорящие светофоры. Это, наверное, тоже требует наша толерантность, наше отношение и забота к людям слабовидящим, а то и слепым совсем. Вот вы вроде бы все делаете правильно, но тем не менее жители начали жаловаться на то, что эти светофоры им мешают спать. Постоянный разговор. И начали они неожиданно ломаться, то есть пошел какой-то вандализм. Так ли это? Действительно ли люди начали ломать светофоры? Что вы с этим делаете, с этой проблемой?
Вообще оборудовали мы светофоры речевыми извещателями по заданию администрации. Опять же, выходили на администрацию общества инвалидов, я так понимаю, слабовидящие наши граждане. Достаточно они активно себя вели.
И вы же установили только определенные, в определенных светофорах, да, на определенных участках, не везде. А там, где попросили, наверное?
На данный момент у нас оборудовано 4 светофорных объекта речевыми извещателями. Это Королёва-Курчатова и вот 3 светофора по Андрееву. Это Андреева-Свердлова, Андреева-Ленина, Андреева-Школьная. 3 светофорных объекта у нас оборудованы просто звуковыми извещателями. Ну, не речевыми, а звук. Это там, где не перекресток, где понятно и так, что какую улицу ты пересекаешь, то есть, ну, что одна улица, а вот где именно перекресток, там для ясности, ну, то есть звуковой сигнал звучит, а какую улицу можно переходить, непонятно. То есть для этого, как бы, речевой извещатель говорит, какую улицу можно пересекать. То есть,
жители недовольны?
Ну, вот на Курчатова-Королёва женщина одна пожаловалась в первый день, да. После того, как мы смонтировали, у этого светофора такой режим работы, что он работает круглые сутки. То есть, вы знаете, что вот, например, городские светофоры в основном все переключаются в желтый мигающий режим.
Ну, после 10 это точно.
Да. А вот этот светофор работает круглую ночь, и поэтому мы подключили. То есть, вроде как при переходе на желтый мигающий он не должен говорить, а он не перешел, потому что не должен был. И всю ночь светофор
разговаривал,
да. И как бы, видать... Слышно было. Женщина пожаловалась, ему на следующий день же сразу запрограммировали, во-первых, режим работы, помню, с 9, по-моему, до 19, если не ошибаюсь, и громкость уменьшили там до 30%. Вот на новые светофоры мы уже ставили вот именно такой режим. 30% громкости и режим с 9 до 19. Я не знаю, ну спать, ну конечно, в 9 еще можно спать в выходные дни. Ломать их начали в праздничные дни. Я думаю, что люди спали, да, наверное, возможно. Ну вот, знаете, я когда, я там лично сам на каждом присутствовал, вот когда машины
едут...
Ну как
они ломали? Они это устройство оторвали?
Да, ну вырвали, вырвали просто, да... Провода. Устройство смонтировано так, достаточно крепко прикреплены к стойке светофора. Они вырвали провода. Провода замкнули на стойку, и светофор перестал сам вообще работать, светофор. Во-первых, человек мог пострадать, его просто током могло ударить.
Конечно.
Во-вторых, замыкание было на стойку, если там шел бы ребенок, ребенок мог пострадать. Ну, то есть, вот, то есть вот опять, по этим
опять
светофорам...
Опять наши горожан заносят.
Вот по этим светофорам вообще никаких жалоб не было. Если бы они мешали, ну, можно было просто позвонить, позвать нас, поговорить. То есть, вот на основании вот этих вот происшествий всех мы написали служебную записку.
В администрацию?
Да, в администрацию, с просьбой собрать слабовидящих людей и жителей близлежащих домов, чтобы все-таки определить, какой режим работы и установить для светофоров, какую громкость поставить, чтобы все были как бы довольны. Ну, просто, если тебе что-то не нравится, ломать, наверное, неправильно. Надо было договариваться.
Ну, это чудовищно, правда. Хочется сказать, что прям дикость какая-то.
То есть, ну, вот, ну, тоже способ
люди
решения.
Должны развиваться, совершенствоваться и отходить как-то от своих первобытных корней, а многие продолжают жить инстинктами. Не понравилось? В лоб. Давайте поговорим о позитивном. О иллюминации, о праздничной. Предприятие очень много делает для того, чтобы город стал красивым. Уже почти все улицы у нас украшены. КБУ даже подключилась в этом году на Новый год, украсила наши деревья, просто сделала прекрасную чудесную светящуюся аллею из гирлянд. А будет ли что-то еще в планах у вас? Как-то украсить город?
Ну, в первую очередь, ну, хочу еще добавить, что не только КБУ, все муниципальные предприятия поучаствовали в украшении вот этой аллеи. Ну, а что-то новое, ну, хотелось бы сохранить все, что имеется в первую очередь, потому что...
Ну, вот красивые вы, на столбах висят красивые достаточно фигурки световые, какие-то цветочки, какие-то звездочки.
Вот это вот все оборудование, оно достаточно ломкое, постоянно выходит из строя.
Да.
Вот едешь, только вроде сделали, и уже часть там не горит... эмблемы какой-то, иллюминации. Ну, поэтому в первую очередь сохранить то, что есть, как-то это все отремонтировать. Мы в прошлом году к Дню Победы дамбу сделали, сделали подъем на Ленинградский, вот это все просто заменили. Все, что не работало, организовали на Курчатова новую вот эту иллюминацию, ну, цветочки, вот, которые на разделительной полосе стоят. Хочется, по крайней мере, это хотя бы поддержать.
Может быть, как-то шар украсите, или это будет вотчина КБУ, шар, который стоит в центре?
Ну, были вообще предложения, да, сделать земной
совместно
шар
какой-то
такой.
Совместно какой-то проект, да. Ну, вот видите, прям мы с вами тут идеи какие-то подкидываем тут же на ходу.
Были, ну, я думаю, что все равно что-то не нам в голову придет, так кто-то что-то озвучит и... Мы задумаемся, может, и подхватим идею. Кстати, вот музейно-выставочный центр сейчас делаем подсветку.
А, само здание, да?
Да, здание, конечно. Вот у них красивое здание такое, как его называется?
Историческое,
сталинский,
да.
Сталинский ампир с колоннами, то есть как...
Нет, ну они достойны, конечно, чтобы им уделяли внимание.
Ну, у них активный директор, руководитель.
Расскажите о своем замечательном коллективе. Сколько сейчас человек трудится под вашим началом?
95 где-то человек.
Достаточно ли стабильно предприятие держится на ногах, или, может быть, вас коснулась оптимизация и пришлось где-то, может быть, в чем-то ужаться?
Ну, оптимизация, она как бы никогда у нас не прекращалась, мы всегда что-то вводили новое. Вот.
Но сокращать не приходится?
Ну,
ставки, людей?
У нас, если есть какие-то сокращения, то так, достаточно осторожно. Ну, сокращать людей не приходилось, ставки, да, приходилось сокращать. Где-то совместителями там обходиться. Ну, надо вначале, то есть, изучить ситуацию, действительно ли мы сможем обойтись. Ну, я считаю, что так по людям мы особо оптимизации не прошлись. Вот основная оптимизация у нас была по транспорту. Мы поставили расходомеры, навигаторы, по связи телефоны занимались. Зарплату через карты сейчас получаем все, чтобы тоже отказаться от услуг инкассации. Ну, то есть, такие вот какие-то хозяйственные моменты. То есть, постоянно тепло там пытаемся экономить. Вот сейчас...
Но специалистов стараетесь сохранить?
Ну,
все-таки?
Конечно. Ну, во-первых, у нас
люди,
уже...
ресурсы, я имею в виду.
Специалисты уже вот смотрел либо 50%, либо вот уже на пенсии, либо вот-вот выйдут. То есть, если и достаточно хорошие специалисты, ну, по крайней мере, предприятие работает.
Молодежь идет к вам работать?
Ну, да,
и с какой квалификацией приходят?
И молодежь есть, Иногда, вот как мне лучше взять, например, с техникума человека, обучить его заново, чем переучивать. Ну, хотя, нет, моменты разные. Бывает вот такой случай, человек решил поменять полностью свою профессию, там, он уже состоялся в своей той профессии, достаточно, кстати, востребованной, нормальной, престижной, и стать электромонтером. И у него все получилось, он уже вот, как бы такой, ну, взрослый достаточно человек. И получилось у него, и эту работу совмещать. Ну, то есть, да, конечно, с электромонтеров тяжело найти, но вроде как находим.
Когда большие проекты такие случаются, своими силами удается справиться?
Ну, частично, да. Частично сами делаем, частично кого-то пытаемся.
Приглашаете, да, все-таки да, кого-то? Да, я желаю удачи вашему предприятию, процветать, все так же уверенно держаться, стоять на ногах. Вам, как руководителю, желаю коммуникативности. Будьте всегда открыты и будем сотрудничать. Спасибо вам огромное. Спасибо. А я напоминаю, что в открытой студии принимал участие директор муниципального предприятия «Горэлектросеть» Анатолий Коваль. Спасибо, что были с нами. До свидания.